Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Как написать успешный остросюжетный детектив? Возможно ли выжить в практически полностью изолированном обществе? Нужна ли русскому человеку национальная идея? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш лоцман по современной и не только современной литературе. Сегодня в студии на Радио Теос, как обычно, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня сегодня, суперзвезда остросюжетного российского детектива, половина суперзвезды, писатель Сергей Литвинов, он пишет в соавторе со своей сестрой.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, Игорь, большое спасибо, конечно, за такое именование суперзвездой. Ладно, мы согласны на две звезды.
Да, две звезды, Сергей и Анна Литвинова.
Сергей и Анна Литвинова, Анна Литвинова моя соавтор и сестрица, родная сестра, к сожалению, не смогла прийти к вам. Дело в том, что она обременена многочисленным семейством. Муж, двое детей, 10-12 лет, щенок породы шпиц. Вот, и поэтому, по семейным обстоятельствам не смогла составить нам компанию, поэтому мне придется отдуваться за нее.
За двоих будет отдуваться Сергей сегодня. Ну что ж, традиционно в начале передачи мы объявляем наш шорт-лист, то есть те книги, о которых мы сегодня будем говорить. И раз уж у нас в гостях Сергей Литвинов, будет он рассказывать про свои книги. Соответственно, будет рубрика «От первого лица», и мы будем сегодня говорить про самые горячие новинки. Этого звездного тандема Анны и Сергея Литвинова. Это роман «Джульетта стреляет первой» и «Девушка не нашего круга». Также я хочу поприветствовать всех, кто присоединился к трансляции. Дорогие друзья, задавайте свои каверзные и некаверзные вопросы. Я думаю, что Сергей с удовольствием
ответит на все.
Ответит на все и за все.
За все, да. И за двоих.
Да, и за троих, и так далее. Я также напоминаю, что спонсор наших книжных подарков — это интернет-магазин Book24.ru. Это 40% скидка на покупку книг в этом интернет-магазине. Вы, наши самые лучшие, интересные ответы. Значит, слушатель, который задали самые лучшие и интересные вопросы, получит вот этот приз. И уже пошли вопросы.
В виде скидки?
Да, в виде скидки, 40% скидки. В общем-то, неплохая скидка,
я вам хочу сказать. Неплохая скидка. Я, кстати говоря, пользуюсь интернет-магазинами, и вот этим тоже, и еще кое-каким. Это они постоянно устраивают большие скидки. Это очень удобно, очень удобно, очень уютно. Всем советую. Даже без каверзных вопросов можно...
Да, и знаете ли, насчет каверзных вопросов, уже, еще не успел я вас начать пытать, да?
Давайте,
а уже да. Наши слушатели, зрители уже, мы живем в эпоху мультимедийных СМИ, уже стали задавать. Михаил Халецкий, это известный буктюбер, он не один раз бывал у нас в студии, где мы с ним говорили о книгах, он спрашивает, а что уважаемый Сергей думает о норвежце Несбё?
А уважаемый Сергей очень уважает норвежца Юнис Бё. Я считаю, это один из наиболее выдающихся ныне живущих мастеров детективной литературы. Не скажу, что вот я прямо фанат этого товарища Юнис Бё. Ведь как к книгам, как и к близким людям, да, бывают какие-то свои личные пристрастия, отношения и так далее. Я с удовольствием читаю его, но не готов сказать, что вот, как это говорят, не совсем молодежь, но говорят уж сейчас, что я тащусь. Не тащусь. Но он в чем-то не мой, может быть, потому что самый первый роман «Несбё», который я прочитал, он уже тогда был известен и популярен в нашей стране, и переводился. Я не помню, честно сказать, его название, и он не о постоянно действующем его этом Харихоле, да, а о другом человеке. Там были такие моменты, которые мне хотелось пропустить и никогда больше даже не вспоминать. Например, когда этот человек прячется в деревенском сортире, там внутри этого деревенского сортира, а человек, который преследует его, он находится наверху и как бы в этот деревенский сортир добавляет еще градусы. Ну, я не люблю такого, друзья мои. Вот этот натурализм, он, я его не приветствую ни в кино, тем более, ни в литературе тоже. Поэтому и Юнис Бё, он при всем огромном к нему уважении, не стал моим любимчиком, скажем так.
Ну, да, у меня тоже очень сложное отношение к Юнис Бё, тем более, что я с «Нетопыря» начал, со самого первого романа, и мне как-то он тяжело пошел, хотя некоторые романы мне как-то больше нравятся, да?
А «Харихоли»... Но «Нетопырь» — это же где происходит действие в Южной Африке.
В Австралии. Он немножко... Мне показалось, что не хватило динамики как раз, вот... Чтобы меня захватило и до конца удержало.
Ну вот, странные бывают вещи. Вот, я этого «Нетопыря» прочитал уже спустя, не знаю, наверное, лет 20 после того, как он вышел. И что-то там уже безнадежно устарело. Если я не ошибаюсь, разыскивается главный преступник благодаря там сигналу от сотового телефона, то, что сейчас уже стало общим местом, а там это так открывается.
Да. Ну, конечно, есть вещи, которые действительно очень быстро устаревают и в связи с новыми технологиями и с быстро текущей жизнью. Первый вопрос, с которым начну я вас пытать, не будет относиться скорее к вашим книгам, к которым мы сегодня будем говорить, а к технологии соавторства. Я знаю, что и наверняка уверен, что у вас спрашивали этот вопрос и будут спрашивать. Как вы пишете вдвоем с сестрой?
Да, конечно, спрашивали все, спрашивали неоднократно. Сначала мы бесились, потому что все журналисты на всех интервью спрашивают об этом, спрашивают, дрались ли вы в детстве с Анной, и как вы пишете...
Не предполагал этого вопроса.
Да-да-да. Ах, как упущение. Ну, наверное, потому что нас нет обоих, но... кстати говоря, достаточно познакомиться с нашей с Аней биографией совместной, когда и этот вопрос немедленно отпадет, потому что у нас разница в возрасте 11 лет. 11, да, я на 11 лет старше моей сестры, соавтора, и когда там мне было 16, ей было 5. Какие тут драки? Как это может быть? Нет, мы не дрались. А что касается, как мы пишем вдвоем? Теперь мы, кстати, к этому вопросу относимся вполне. Мы его понимаем, потому что это действительно интересно, тем более, что мы стали немножко с Санечкой смотреть, а как кто из соавторов вдвоем-то писал. Но не секрет, что Ильф и Петров... равно как и братья Стругацкие, они собирались...
Да, вдвоем писали.
Да, все всегда писали вдвоем.
Да, один сидел за печатной машинкой, другой диктовал и так далее.
Другой диктовал и так далее. Иногда, да, когда-то менялись. Братья Гонкур писали так, что они придумывали все сюжетные линии, придумывали план, структуру, потом после этого один... Они жили же в одном доме. Один писал первую главу, и второй писал эту же первую главу. Потом они это дело совмещали и смотрели. Вот у нас с Анной Витальевной очень похожа работа на то, как работали вот Гонкуры. То есть мы сначала придумываем все от и до. Это долгий такой, иногда мучительный процесс. Мы придумываем, и будучи вдали друг от друга, там, общаясь по всяким электронным средствам связи и по электронной почте, там, пересылаем друг другу эти планы и так далее. А потом, когда уже все, наконец, придумано, и, как говорил Илья Арнольдович Файнзильберг, он же Ильф, Женя, уже можно писать. Вот обычно я говорю эту фразу так утрированно. Аня, уже можно писать. Когда вот это произносится, но мы не пишем так, что один пишет первую главу, и второй пишет эту же первую главу, а потом это дело совмещается. Но мы считаем, что это достаточно долго и томительно. Почему не писать так, что первый пишет первую, второй пишет вторую и так далее. Первый пишет третью, второй пишет четвертую. И потом уже на этом уровне все, конечно, совмещается, как-то приглаживается одним соавтором, потом другим соавтором и так далее.
Оля спрашивает, что служит главным вдохновением для написания детектива?
Вдохновением для написания детектива? Как бы тут вам, Оля, сказать почестнее? Опустевший холодильник. Ну, это, конечно, образ, но да, да, и это тоже.
Но история, наверное, захватывает. Вы берете историю жизни, или это какой-то совершенно выдуманный...
Вы понимаете, в чем дело, что история на основе истории из жизни написать детектив крайне сложно, тем более на нашем российском материале, потому что, возьмите сообщение МВД, да, о происшедших преступлениях. После совместного распития спиртных напитков... Сожитель там...
Такой-то убил сожительницу такую-то.
Убил сковородкой, находясь во временно неприязненных отношениях. Что тут писать? Какой тут может быть детектив? Конечно, если ты хочешь писать детектив, то надо и приходится, как это делала, я не боюсь потревожить эту великую тень, там, Агата Кристи, все придумать. Угу. В общем, от начала до конца.
Вот как раз Андрей Одяков, во-первых, вас приветствует и говорит, я Сергея слушал на радио «Спорт», я в теме.
О, как замечательно.
Видите, так что уже собираются практически покойники, спрашивает, откуда Сергей берет свои, опять же, истории на основе других произведений, фильмов или другие источники? Вот цепляет что-то, может быть, какой-то сюжет или совершенно фраза.
Какой-то поворот.
Какой-то толчок, может быть.
Фраза и так далее. Я думаю, что нет, вот все-таки в основном это все как-то так распространено в воздухе. Угу. Все-таки люди, какие-то встречи, обстоятельства, дела. Потом на основании таких совершенно реалистических вещей придумывается что-то невероятное, необыкновенное. В качестве такого творческого метода, который мы с Анной Витальевной практикуем, можно привести следующий пример. Молодая, симпатичная девушка там на хорошей работе, работает в Москве. Там у нее какие-то, как у молодой симпатичной, любой молодой симпатичной девушки, какие-то проблемы там с мамой, с женихами, там она ищет и так далее. Это реализм, это как бы художественная литература главного первого уровня. Творческий метод наш, Анна и Сергей Литвинов, примерно такой. Вот она вышла на улицу и где-то в водостоке увидела бриллиант. Она не поменялась, она вот та из нашей этой жизни, это девушка, но тем не менее, вот бриллиант, она его поднимает, и тут происходит что-то, и заворачивается сюжет.
Таня Пашкова спрашивает, самое сложное для меня это начать. Как начать книгу? Вот есть у вас боязнь белого листа?
Книгу начать, конечно, крайне сложно, но я так понимаю, что Таня Пашкова, она автор, начинающий, скорее всего, потому что кончающий, маститый автор такие вопросы задавать не будет. А я думаю, что, во-первых, не надо замахиваться с самого начала на роман. Давайте мы ограничимся там 10 страницами и рассказом. Когда вот маячит концовка там через 10 страниц, это уже легче. И уже легче начать написать первые там несколько фраз на этом белом листе. А потом, если честно и со всей откровенностью, такое бывает не всегда, но... Такое в тренированном организме, типа моего, бывает, случается, что когда, во всяком случае, начало или как какой-то момент из романа настолько вот внутри тебя уже вызрел, хорошо там все продумано, что прямо тебя рвет на бумагу.
Нельзя остановиться.
Да,
да. Виктория Новикова спрашивает, но ведь все равно, наверное, какие-то события из жизни вы используете в написании.
Вы знаете, очень опосредованно. Вот мы еще, я надеюсь, мы поговорим насчет нашей предпоследней книги, которая называется «Джульетта стреляет первой». Там речь идет о том, что все события происходят на фоне того, что существует некий остров в тропическом где-то море, небольшой остров, где живут только русские, только миллионеры в долларовом исчислении. Вот у них такое небольшое общество. Ну, на что это похоже? Есть такие анклавы, и в Швейцарии есть, и на нашей Рублевке есть. Но тем не менее, вот эту ситуацию, когда там богатые люди с русской национальности собираются вместе и проживают, и у них какие-то там проблемы, мы все-таки ее взяли и привели как бы в пиковое какое-то выражение, что это остров, оттуда не убежишь, не уедешь так просто, надо какую-то писать, если ты туда очень трудно попасть, но если ты туда попал, ты оттуда с большим трудом можешь только выбраться.
Ну да, мы поговорим еще об этом романе, да. Но для начала я хотел бы как раз поговорить скорее не о романах, да, а об экранизациях. Буквально в конце марта, начале апреля у вас была одна экранизация, и в апреле еще другая экранизация. Я имею в виду, на канале «Россия-1» вышел сериал по вашей книге «Одна жизнь на двоих», а телеканал ТВЦ показал фильм по вашему роману «10 стрел для одной». Причем, если один роман действительно, вернее, одна экранизация — это действительно такой остросюжетный детектив, то вторая вообще больше...
Ну, это мелодрама.
Скорее даже семейная сага, такая развернутая от 41-го года.
Да, 40-го, 41-го
года. Да, до практически наших дней, 80-х годов, по крайней мере. Да. Вот расскажите, пожалуйста, об этих экранизациях, на основе каких, соответственно, книг они были поставлены, насколько вам... Вы сами пишете сценарий для экранизации?
Нет, все было совсем не так, и не мы, к счастью или к сожалению, сценарий писали, но вот все было по-разному в том и в другом случае, потому что первый роман, имеется в виду вот эта семейная сага, 16-серийный получился фильм, кстати говоря, на России он прошел с большим успехом, он шел там в прайм-тайм, и это был самый лучший, самый смотрибельный сериал, по заверениям этих социологов, в эти недели. Ну вот, но, как говорится, путь к зрителю этого кино был долгим и непростым, потому что книжку мы написали, вышла она еще в 2002 или даже в 2001 году, называлась «Черно-белый танец», а потом было продолжение под названием «Предпоследний герой», и вот эти два романа для экранизации купила у нас одна продюсерская компания, купила, в общем-то, ну, прошло достаточное количество времени с 2003 года по 2013. 10 лет это, в общем, никого особо не интересовало. Потом вдруг, давайте мы это экранизируем. В 2013 году это купили, но к съемкам, ввиду там кризисов и так далее, приступили только в 2017. Писали... Очень долго, тщательно, кстати говоря, писали сценарий, но не мы. И вот сейчас только-только вышел этот фильм. И в процессе... Он, кстати говоря, он и снимался, этот фильм, как «Черно-белый танец», но в процессе вот съемок перед показом почему-то решили отказаться от этого названия и стал называться «Одна жизнь на двоих». Ну, неплохо в конечном итоге все у них получилось, но, честно сказать, я смотрел это так, что наше участие в этом замечательном проекте, общая канва и имена героев, а в основном ведь это все выдумки сценаристов и поддержанные режиссером, актерами и так далее.
А насколько ваши режиссеры прислушиваются к вашему мнению? Даже вы же являетесь и сценаристами, в том числе, некоторых своих экранизаций, да? Экранизации ваших
произведений. Да, мы были сценаристами. Эта история тоже достаточно давняя, когда мы только начали наш труд, нашел замечательный режиссер по фамилии Стефанович Александр Борисович. Его главные такие фильмовые достижения находятся в период советской еще власти. Например, фильм... Извините! Например, фильм «Душа», да, с Софией Ротару и с Макаревичем. Ну вот, он буквально вышел на нас с Аней и сказал, что ему понравились книги, которые мы пишем про вот нашу постоянную героиню Татьяну Садовникову. Кстати, она действует и вот в той книге, самой последней, о которой мы начинали говорить, «Джульетта стреляет первой». Ну вот, но эта история была тоже достаточно давняя. Вот он нас нашел, говорит, давайте, я договорился с продюсером, давайте мы напишем сценарий. Мы сели вместе с ним, и в течение года, дорогие товарищи, друзья, мы писали вот в буквальном смысле с утра до ночи, писали огромный сценарий 20-серийной саги сериала под названием «Авантюристка» в единственном числе. Александр Борисович был очень увлечен этим проектом, очень был горяч по этому поводу, но потом там случились какие-то нескладушки вместе с продюсером, в конечном итоге его от этого проекта отставили, взялись тогда совершенно молодого режиссера, который по нашему сценарию этот фильм снял. Что вам сказать? Ну, он вышел по каналу «Россия» в 2006 году. Но кто вот его, положа руку на сердце, помнит? Кто его видел? Никто его не помнит, никто его не видел. И после этого мы с Анной Витальевной решили, что мы больше вот так горячо подходить к этому вопросу экранизации мы не будем. Потому что, к сожалению, то, что касается кино, зависит от сценариста, от автора, от литератора, зависит только там, не знаю, на 2-3, ну, может быть, 5%. И фильм, испортить фильм может любой, может испортить гример или осветитель, да, над ним работает огромное количество людей. Для того, чтобы фильм получился, нужно замечательное сложение всех усилий всех этих людей, там, всей киногруппы, чтобы все в одну дуду и все сыграло в правильном направлении. Ну вот. Мы хотим и любим отвечать только за свой собственный личный труд. Вот книга, да. Да, там есть редакторы, да, там есть художник обложки, но все-таки на 95% это наш с Анной Витальевной продукт. Вот по ней судите. За нее мы отвечаем. Фильмы – это фильмы.
Да, и перейдем к книге. Для начала я хочу обратиться к нашим слушателям. Дорогие друзья, я постараюсь задать все вопросы, которые вы задаете сейчас, пишите их очень много.
Давайте мы им приоритет им дадим.
Вот, но мы для начала немножко начнем с романа, и, соответственно, тогда уже во второй части программы будет очень-очень много вопросов, вы будете отвечать на вопросы слушателей. Итак, «Джульетта стреляет первой». Вот скажите, во-первых, вы уже упомянули, что в этом романе вернулась полюбившаяся уже читателям героиня Татьяна Садовникова, и, соответственно, героиня вашего цикла «Авантюристка». Скажите, почему вы решили снова вернуться к ее приключениям?
Ну, дело в том, что мы все-таки без нее заскучали. Это наша первая, самая первая героиня. Она начинала действовать в нашем самом первом романе «Отпуск на тот свет». Мы ее придумали, мы к ней очень так одновременно и по-отцовски, и как старшие братья или старшая сестра относимся, и поэтому, ну, скучно стало без нашей Танечки. Мы цинично говорили, чтобы ее временно положили в криокамеру, вот сейчас решили разморозить как-то, да, пусть поработает.
По форме, скажем, по жанру это остросюжетный детектив. Вот вы уже упомянули, может быть, немножко о фабуле. Да? Соответственно, Татьяна Садовникова получает некую работу на неком острове, такое изолированное государство, состоящее из русских миллионеров, и тут нужно очень сложно попасть, потому что это должен быть богатый человек с активами в валюте, и, соответственно, определенный интеллектуальный уровень у него будет. Есть некий человек, вот я не буду всю интригу рассказывать.
Да, не надо.
Создатель всего этого изолированного государства, несмотря на то, что это, в общем-то, по форме остросюжетный детектив, вы поднимаете очень острые вопросы в этом романе. И некоторые читатели, например, у некоторых читателей создается впечатление, что вы скорее написали такую социально-политическую антиутопию. Вы согласны с этим или нет?
Ой, вы знаете, скажу честно, что когда мы работали над этим произведением, у нас таких слов в лексиконе, как антиутопия или утопия, и что это какой-то социально-политический, ничего не появлялось. Вот мне кажется, что это как бы все, вот этот пласт, да, и в котором, безусловно, есть и большая толика осуждения и критики вот этим в адрес этих прохиндеев многомиллионных и в адрес средств массовой информации и пропаганды, которые могут, безусловно, хоть на острове, хоть не на острове, творить все, что захотят. Но это все, вот ручаюсь вам, происходило или произошло как бы само собой. Для нас было главным, безусловно, был главным сюжет, была главным история, главная была история, которую мы хотели рассказать как можно более четко, внятно и интересно.
Несмотря на это, вы, например, практически исследуете вопрос изолированного общества, что происходит с людьми в таком, скажем, обществе, которое изолировано от всего мира, это первое. Да? Вы также исследуете вопрос человеческого греха, да, когда он попадает. Вот это, кстати, очень в искусстве очень часто, не то что, очень интересный прием, когда общество изолируется, но при этом преступление и испорченность человека остается, да, и он несет ее туда. Да. И Татьяна как раз с этим сталкивается. В общем-то, ну, нельзя сказать, что она разрешает эту ситуацию. Скорее, она является таким очень ярким героем этой ситуации, да, в которой она развивается.
Ну, катализатором всех происходящих там событий.
Событий, да. Вам интересна была сама история, и, соответственно, вот эти острые вопросы рождались после этого? Или же все-таки, когда вы задумывались, что было важным для вас, кроме истории, когда вы писали этот роман?
Интересно, больше всего, интереснее всего была, да, была история. Была история. Хочу сказать еще, что тоже мы об этом не рассказывали пока никогда и никому. Где-то лет, наверное, 5 назад хотелось написать такой роман, где действие происходит как бы в альтернативной реальности, когда, допустим, где-то там у побережья Аляски сохранился остров, у него там есть своя история очень интересная, остров, населенный только русскими, которые вот еще с тех времен там, с времен освоения русскими Америки, Калифорнии, там, Аляски и так далее, они там якобы сохранились. Ну вот, мы написали там, не знаю, страниц 30-40 истории этого острова, а потом посмотрели, ну вот, Как-то сложно все для читателя, какой-то такой замах, вот эта альтернативная история, что это... там интересно, что это тоже было одно из таких образований, да, короче говоря, там не было отменено крепостное право. Там вот до сих пор, вот что было интересно в этом обществе, что нам тоже было интересно, там до сих пор действовало крепостное право. Там были люди буквально первого сорта, второго сорта, третьего сорта и так далее. Но вот по разным причинам мы эту историю отставили, а потом вот спустя 5 лет как-то...
Совсем в другом качестве, да, она вернулась.
Да, она, вот как-то, такой... она как-то вернулась, да. И ведь действительно, я сейчас понимаю, что если внимательно это читать, Джульетта наносит последний удар, или как там?
Джульетта стреляет первой,
да. Если смотреть, то видно, что там как бы в этом обществе эти богатеи, эти русские богатеи, это люди... Безусловно, на этом острове первого сорта, а ниже второй сорт – люди, которые их обслуживают, ну, скажем так, вот типа Татьяны, которые туда как будто бы привозят...
Для некой русской идеи, разрабатывание русской идеи для них. Заскучали, нужна русская идея.
Нужна какая-то идея. И существует там на этом же острове совершенно люди... третьего сорта, как...
То есть для вас это сатира? Вы решили немножко поиронизировать?
Нет, ни в коем случае. Все было абсолютно всерьез, и вот хочу еще раз повторить, что вот то, что так оказалось, как оказалось, это оказалось само собой. Угу. Мы вот это мы все не строили, но когда по мере развития сюжета, ну вот так приезжает... наша замечательная Татьяна приезжает на этот остров. Да, там есть виллы, да, живут эти люди богатеи. Значит, сразу возникает, а что они там делают? И сразу появляется ответ, они там пьют, скорее всего, да. А раз они там пьют, значит, там есть какие-то рестораны, кафе. Раз есть рестораны, значит, там кто-то работает, значит, кто-то обслуживает. А кто там подметает улицы и так далее? Это какие-то там переселенцы из Венесуэлы, Чили, которые вот...
Ну, так появился чилиец там.
Да.
Один из героев, сыгравший определенную роль в сюжете.
Да, типа наших бедных, несчастных киргизов, таджиков. В сущности, далеко ходить не надо за вот этим расслоением.
Да, Сергей, я предлагаю сделать небольшую паузу, напомнить, давайте, как нас найти в социальных сетях, все наши, собственно, позывные, и после перерыва, буквально там у нас будет 30 секунд, мы уделим особое внимание вопросам наших слушателей, коих уже накопилось весьма много.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео. Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «Теос» и суммой вашего пожертвования.
Мы Мы продолжаем нашу передачу с писателем Сергеем Литвиновым. Вопросов много, и я постараюсь всех их задать сейчас. Итак, начнем, пожалуй, Дарья Глинская спрашивает. Здравствуйте, стоит ли публиковать работы в интернете, или как вообще начать ознакомление публики с своим творчеством? Как начинали вы?
Ой, вы знаете, Дарья, я лично начинал, когда слова такого «интернет» не было, конечно же. Это еще были советские времена, и я очень хорошо это понимаю, что каждому пишущему человеку, безусловно, нужна какая-то аудитория, куда, где бы он читал или кто бы читал его работы, и нужен какой-то, безусловно, наставник, который бы со знанием дела действительно говорил, вот это хорошо, это не очень, это и так далее. В наше время, в 80-е годы, эту функцию брали на себя литературные объединения, коих было очень много при всех домах, дворцах культуры и так далее. Вы знаете, они ведь, вот эти литературные объединения, сохранились и сейчас. И вот в смысле, знакомства произведения молодых авторов с аудиторией, да, вот интернету я не очень доверяю, даже скорее совсем не доверяю, но не потому, что я такой замшелый, а потому что, к сожалению, в этом часто бывают такое сборище в интернете, такое сборище хейтеров, да, так они набрасываются и начинают совершенно неправедно клевать беззащитных во многом, потому что это первое, там, второе произведение авторов, поэтому, честно говоря, я бы держался от интернета подальше. Дарья, если у вас что-то есть за душой, если вы что-то написали, но не больше 10-15 страниц, вот вы пришлите нам с Аней. У нас на нашем сайте www.litvinova.ru, мы в социальных сетях есть. Вот даю вам слово, ну и вам, и другим авторам, и вопрошателям. Мы прочитаем, и мы напишем, как нам понравилось. Но только пусть это будет не роман все-таки. Пожалейте нас, пожалейте наше время. 10-15 страниц, не больше.
Да, Сергей, вопросов очень много. Давайте покороче. Да. Покороче, может быть. Виктория Новикова спросила, что сподвигло вас первый раз к написанию, какие у вас любимые писатели? Прям.
Ох, любимых писателей такое количество. Пушкин, Толстой, Гоголь, Булгаков, Достоевский. Это те, кто считаются классиками. Из современных Майо Варгас Льоса, замечательный перуанский писатель. Подвигло первый раз написанию, первый раз я написал в 14 лет какие-то стишки про кривую X-квадрат для КВН школьного. Поэтому одно могу сказать. Тот, кто хочет писать, и у кого это есть, он будет писать.
Угу. Максим Албаев спрашивает. Ваше творчество какое нравственное воззрение несет людям? Может, нравственное послание?
Я бы сказал так, что давайте мы будем все-таки любить друг друга. Мы никогда не, я имею в виду в своих романах и рассказах Сада Виталия, никогда не пропагандируем отрицательные величины, никогда не становимся на сторону подлецов, убийц, насильников и так далее. Мы за свет и за добро.
Женя спрашивает, очень интересно, какие издательства готовы поддержать, рассмотреть рукописи новичков, можете подсказать?
Очень хороший вопрос, потому что многие издательства, большие, крупные, в том числе то, в котором мы вот с Анечкой работаем, «Эксмо» и издательство «АСТ», они уже стали понимать, что нужен приток, постоянный приток новых, молодых, интересных авторов, и сейчас затевается такой проект, что будут специально там вплоть до того, что люди будут выезжать по регионам и искать молодых талантов. Будут выпускаться сборники молодых талантов. Вот нам поручили один из таких сборников составить.
Очень здорово, да. Анжелина Шнайдер спрашивает, стоит ли прописывать всех персонажей? Я так понимаю, подробно прописывать всех персонажей.
Когда и как? Ну, нет, это какой-то странный вопрос. Как подробно прописывать? Смотря что ты пишешь, если ты пишешь юмореску в одну страницу, то, ну, наверное, подробно и не пропишешь. Если сагу, то они сами собой пропишутся. Не надо думать о том, как вот вошел человек с большим лицом, там, с тонким лбом. Вот это уже ушло.
Ну, вот, мне кажется, сам текст, динамика, да, текста, течение, да, подсказывает,
да, да,
и
да,
как персонаж должен прописываться. Да. Да. Ну, Анжелина еще просто, видимо, поясняет. Просто хочется, чтобы у книги и у фантазии была связь между собой, но где именно остановиться, не совсем ясно.
Где именно что, я не
где понял. Именно остановиться, то есть вот остановиться. Ну, не прописывая все подробно и так далее. Мне кажется, это все-таки...
Да, я думаю, что надо сосредоточиться на действии, действительно, вы абсолютно правы, да. Игорь, на действии, динамике, сюжете, о том, какие герои, становятся ясно через действия.
Угу. Анастасия Медная спрашивает, используете ли вы шаблонные фразы или сочетания слов? Например, солнце клонилось к горизонту, в ее глазах застыл...
Ну, я понимаю, стараемся не использовать, стараемся от этого бежать, как черт от ладана, но иногда, конечно, проскальзывает. В конце концов, у нас книги такие коммерческие, детективные, так что...
А используете ли, придумываете ли новые слова, словосочетания?
Ну, я думаю, что это слишком, может быть, как-то случайно как бы проскальзывает, когда это легко, когда этим словосочетанием легче всего ситуацию или героя обрисовать. Но цели таких не ставим никогда.
Ну, вот Виктория Новикова еще спрашивает, когда вы используете исторические моменты, они действительные или художественный вымысел?
Они, как правило, действительны на 99%. У нас есть замечательная, скажу откровенно, тетралогия под условным названием «Высокие страсти», 4 романа, которые посвящены освоению, первым шагам России, Советского Союза в космос. Действие там начинается в 57-м году, заканчивается в 65-м. И вот все, что касается действительных событий, которые там отражены, вот все... Так и было. Или почти так, наверное, до 95%.
Давайте-ка перейдем к новой книге. Сделаем такой небольшой анонсик. Во-первых, она выходит, должна появиться 25 мая уже в магазинах. Да. Эта книга «Девушка не нашего круга». У меня вопрос. Значит, главный герой, это практически такой... Знаете, Борхес говорил, что в литературе всего 4 сюжета, все остальное вариации, да? Там такие современные Ромео и Джульетта, ну, так нельзя сказать, что они прям Ромео и Джульетта, да? Ну, современный, да, такой популярный блогер из хорошей семьи, Артем и Настя, девушка, скажем так, мягко, с криминальным прошлым.
Да, да? И это криминальное... настоящим.
И настоящим, да. Происходит то, что мы называем как раз, как мой папа говорил, тут случилось, братцы, это самая любовь, да? Скажите мне... Эта история, вас зацепила сама история, была ли реальная подоплека, вот что стало толчком для написания этого романа?
Ну, на самом деле была реальная история, которая заключалась в том, что девушки в Краснодарском крае, две подружки, как бы не умея выбраться на хорошую дорожку, грабили и угоняли автомобили у богатых курортников. Вот их мы сделали нашими героинями. И другой момент, то, что они встретились эти девушки встретились с парнями из Москвы, из высоких кругов, и между ними завертелась любовь. Ну, это мечта. Ну, наверное, и такое бывает.
Виктория Новиков спрашивает, сколько времени уходит на написание книги?
У нас получается так, что нас же двое, и у нас уходит примерно 4 месяца. У нас выходит 3-4 романа в год.
Анастасия спрашивает, какое образование должен иметь человек, чтобы иметь возможность, способность написать книгу?
Я горячо убежден, что лучше всего, чтобы это образование было не гуманитарным. Гуманитарное образование вы получите и так в процессе чтения книг. Пусть человек будет инженером, как я, например, или врачом, как Вересаев, Булгаков, да. Горин и так далее.
Или человек с гуманитарным образованием, как ваша сестра.
Да. Но она же не просто с гуманитарным образованием.
Журналист все-таки.
Она,
коллега мой.
Да, она же филолог и кандидат филологических наук. По специальности... реклама, и у нее диссертация одна из первых в стране по рекламе, она в 25 лет защитила. Когда человек исследует эффективность рекламы или там генезис слогана, я бы не сказал, что это гуманитарное образование. Все-таки это...
Скажите, пожалуйста, вот все-таки любовь в романе «Девушка не нашего круга», она побеждает все злоключения этой жизни? И вы верите в то, что любовь это может победить в реальной жизни?
Любовь в реальной жизни, да, может победить. И любовь побеждает, часто побеждает в реальной жизни. А как это происходит в нашем романе, не скажу. Покупайте, читайте и увидите.
И это очень верный ответ. И напоследок, скажем, вопрос, который, естественно, тоже вам задают. Есть ли рецепт, вот ваш личный рецепт успешного остросюжетного детектива? Как готовите вы это блюдо? Добавляете побольше острых специй?
Ну, острые специи. А потом, вы знаете, вот я заметил, я не часто готовлю, имея в виду кулинарию, да, там в основном наблюдаю. Вот если человек готовит с любовью, да, если ему процесс этот доставляет удовольствие, если ему очень хочется угостить вот этим блюдом, чтобы понравилось, тогда и блюдо удается. Угу. Вот мне кажется, это самое главное.
Что бы вы хотели сказать тем критикам, которые... Вот буквально минута у нас есть. Да, что бы вы хотели сказать тем критикам, которые считают, что детектив, остросюжетный детектив, это такое легковесное чтиво?
Это легковесное чтиво, конечно. Конечно, это легковесное чтиво, но детективы — это самый продаваемый жанр в мире. Одна треть книг всех, которые издаются в мире, — это детективы. И вы знаете, ведь романы созданы для того, чтобы их читали на диване. Романы не созданы для того, чтобы их препарировали критики. Это все от лукавого. И стихи созданы для того, чтобы объясняться в любви любимой девушке, а не для того, чтобы критик там считал количество инверсий там, и метафор. Поэтому, друзья мои, вот что интересно, то хорошо в литературе. Вот. А что хорошо, то, как правило, интересно.
Вообще, я убежден, глубоко убежден, что мастерство писателя состоит в том, чтобы уметь рассказать историю.
Интересно.
И все великие произведения — это захватывающие истории.
Конечно.
Поэтому я призываю вас читать, прежде всего, хорошую литературу, где автор умеет работать сюжетом, и прочитав, по крайней мере, один роман Анны Сергея Литвиновых, я искренне советую его любителям детективов. Безусловно, вы не зря проведете и с каким-то с увлечением прочтете эти книги.
Спасибо за добрые слова, Кай. Я не сомневаюсь в этом тоже.
Большое спасибо, Сергей, что вы пришли. Я могу сказать, что сегодня у нас в нашем конкурсе «На лучший вопрос» победила Анастасия Пешкова, Виктория Новикова. И я думаю, что еще и, наверное, Дарья Глинская. Дарья Глинская, да. Поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы вам скажем, как вам получить наш приз. Большое спасибо, Сергей, что пришли, и надеюсь,
спасибо,
что мы еще увидимся
спасибо.
С вами в эфире Радио Теос. До свидания.
Спасибо за приглашение.
Эпиграф. авторов. Мы знаем о книгах все.